Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 571 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от приключений Миклуха Маклая в разных интересных странах мы переходим к теме не менее исторической, но более, так сказать, прохладной. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о технологиях охлаждения и заморозки, их влиянии на нашу современную жизнь.
Ага.
А влияние это на самом деле очень серьезное. Представим, что я не какой-то там Домнин, а, допустим, граф Домнинус из средневековых германских земель каких-нибудь.
Ага.
Или, допустим, не знаю, какой-нибудь провинциальный губернатор Домнин, чьими устами говорит сам император. И вот сижу это я летом в жару в своем имении и думаю, да, сейчас бы вот пивка попить кисленького на такой-то жаре холодненького. Приказываю принести мне пиво. Мне приносят кружку, а в ней эль. Сладковатый такой, плотноватый. Я, понятно, его выливаю на голову тому, кто принес, и говорю, я не это просил. Я просил, вот как на праздник весны пили кисленькое пиво, сейчас бы вот его как раз, которое будет спустя много лет называться лагер. Ну, то есть пиво обычное в нашем понимании. Вот у меня сейчас в кружке как раз жигулевское, типичный да, пример. Мне говорят, нету, так сказать, милорд. Я говорю, как нету? Так закупите, сварите, в конце концов. Нету, говорят, невозможно никак. Будет возможно вот зимой. Так зимой-то оно мне уже не нужно будет. Зимой лучше винище какое-нибудь пить. А почему нету-то, Аурлиен, лагера?
А почему?
Потому что, чтобы лагер бродил, нужно его выдерживать при температуре от 5 до 12 градусов.
А-а-а.
Каковой возможностью ни одна окрестная пивоварня, ни монастырская, ни частная не располагает.
Да, вот этот поворот.
Да, потому что для этого надо какой-то отрывать погреб по размерам с пивоварню. А на такие расходы, знаете, ради меня одного никто не пойдет.
Да, да. Но перед тем, как мы думаем, перепрыгнем окончательно в тему лагеря и охлаждения, давай напомним про твое выступление в Питере.
Да, потому что 5 числа я как раз могу, наконец, выпить лагеря с нашими питерскими слушателями. 5 октября в 7 часов вечера в арт-холле на Сытнинской пройдет повторение уже прогремевшей в Москве этим летом лекции по истории США от революции до начала 20 века. Обсудим, собственно, войну за независимость, гражданскую войну и странные особенности американской политики, которые тянутся до сих пор, а также специфические американские представления о прекрасном, из-за которых, собственно, они со своими сильными и слабыми сторонами сейчас цепляются за уходящую роль единственной сверхдержавы. Билеты на mediumoda.ru. Если там какие-то остались, я не проверял сегодня. Так что приходите в Питер, я попаду еще не так уж скоро, так что пользуйтесь моментом.
Да.
Буду
да.
вас ждать.
Будет интересно. А теперь давайте, да, к холодильному всякому.
Плюнув на невозможность попить пиво кисленького, лорд Домнинус или там губернатор Домнин требует принести ему винище, раз уж ничего больше. Оно как раз в прохладном погребе лежит, холодненькое. Но винище его надо чем-то закусывать. И к этому вину вот здорово подошел хороший говяжий стейк. Приказываю принести, говорят, опять нету. Да что ж такое-то? Милорд я или не милорд вам? Почему нету? Потому что, опять же, лето, мясные породы телятся, вот будут осенью колоть, как они откормятся. Сейчас это нет никакого смысла абсолютно. Можем вам подать, если охота говядины, похлебку или рагу из солонины. Да, иначе никак. Нету говядины свежей.
Безобразие.
Можете свистнуть вон там егерей, чтобы они вам добыли оленя. Вот из него только можно сделать из парной оленины. В общем, плохо. Плохо мне живется. Да еще и супруга надоедает, что ей жарко. И требует, чтобы я назначил еще одного слугу с опахалом, то есть большим веером на палке, чтобы ее обмахивать. Вот, так вот, все было непросто в жизни. И все становится еще хуже, если мы попробуем припомнить, из каких краев цивилизация вообще распространялась по планете. Из краев субтропических, как правило.
Uh-huh.
Египет, Месопотамия, Китай, вот, и Индия... с Индом и Гангом, все это места достаточно жаркие. И вопросы охлаждения как себя, так и всяких продуктов стояли весьма остро. Что было доступно нашим предкам в, так сказать, самые, что ни на есть, низкотехнологичные времена? Ну, что можно, вот, так сказать, прикинуть из чисто логически доступного нам, если у нас не электричество, там ни химии, ничего нет.
Проточная вода холодная. Речка.
Да, какая-то. Проточная вода холодная, как вариант. Проблема в том, что вода, она тоже нагревается лучами солнца жаркими, и поэтому холодной быть перестает. Разве что там где-то ближе к дну.
Угу.
Или там, где ключи холодные не бьют. Поэтому можно попробовать сделать какую-нибудь закрытую систему, где вода будет течь по каким-нибудь там арыкам, прикрытым сверху, и будет оставаться достаточно холодной. Такими способами охлаждались на Ближнем Востоке, используя так называемые бадгиры по-персидски.
Бадгиры?
Это значит ветролов, буквально.
Угу.
Специфическая такая конструкция, при которой, значит, у нас есть некий подземный туннель с проточной водой, и к этому туннелю у нас пристроен наш дом, полупогруженный в землю. Опять же, для интересов охлаждения. Из сырцового кирпича мы делаем такой полупогруженный в землю дом, у которого
полуподвальный подвал, получается.
Да, угу. Полуподвальный. У которого обширные подвалы, жилые помещения над ним, а над землей высоко поднимается этот самый бадгир, то есть башня.
Ага.
Вот. Башня выполняет примерно роль как печная труба. Только в данном случае не чтобы обеспечивать тягу для питания огня кислородом, как у нас, помнишь, печки нашей была,
да, да,
на даче, а для того, чтобы обеспечивать тягу холодного воздуха из этого нашего арыка через подвал и весь и жилые помещения в трубу эту самую. А чтобы тяга была лучше, надо, чтобы наш арык был соединен с поверхностью такими колодцами. Не для вытягивания воды, хотя это тоже, а для того, чтобы горячий воздух туда затягивался и получалась вот такая вот, как в печи, чтобы прям дуло ветром. Эффект получался весьма серьезный. Градусов на 10 и больше могло понижать. Mm. Да, да. Вот, соответственно, получалось достаточно серьезно, чтобы можно было в жаркий день там спрятаться, подождать до вечера и потом только вылезти на поверхности, когда будет более комфортная температура.
Класс.
Да, это также позволяет нам рационализировать другую придумку, доступную уже в те времена, ледник. То есть, в общем-то, это погреб, который за счет того, что он заглублен, поддерживает прохладную температуру в нем. А также туда напихивается лед и снег, который берется в зависимости от возможностей где-нибудь. Ну, например, если мы в Иране, то мы можем послать людей в горы наверх, чтобы они там пасли в бочке снега и льда, свезли их вниз, посыпав солью, чтобы не быстро растаяло, и доставленное в наш погреб поместить, периодически обновляя, когда оно все-таки будет оттаивать. А можно также сделать более рациональную систему. В той же Персии это называлось яхчал. Буквально ледник и есть. Разница в чем? В том, что яхчал в норме позволяет создавать лед внутри себя самостоятельно. Туда надо подвести воду из арыка. И за счет рациональной системы устройства тоже с вот такой вот протяжкой, там внизу всегда будет холодный воздух, и если все правильно сделано, достаточно глубоко и толково, то будет получаться лед сам по себе. И мы сможем там хранить летом всякое портящееся. А также использовать лед для охлаждения напитков, некоторых видов лакомств. Ну, например, примитивного мороженого, то есть, допустим, замороженного шербета какого-нибудь. При этом сам по себе яхчал, чтобы построить, нужно было знать, из чего его делать. Просто потому, что внутри будет сырость, и если мы будем делать его из обычного саманного кирпича, он у нас очень скоро оцареет и провалится вниз.
Угу.
Соответственно, была разработана особая смесь. Там помимо глины добавляли известь, солому или козью шерсть резаную, золу, яичный белок и еще там чего-то.
Целая технология.
Да, там целая технология была найдена методом, видимо, тыка. Вот. Но они там не так хорошо стояли, что до сих пор яхчалы эти в
не Иране развалились.
Да, стоят и ничего.
Круто. Круто придумано.
Да, когда цивилизация дошла до более северных земель, там все стало попроще, просто потому что зимой снег и лед сам выпадает в избытке. И поэтому у нас, например, в России просто устраивались погреба, в которых было за счет набранного за зиму льда и снега холодно. Но в целом с охлаждением все было не ахти. Про то, чтобы прямо вот в современных масштабах замораживать продукты питания, летом это и разговора не было. Зимой, да, в тех краях, где зима суровая, например, у нас, естественный холод широко применялся для того, чтобы предохранить еду от порчи. Типичный пример. Поехали зимой на санях куда-то. Допустим, за, не знаю, за дровами далеко или еще зачем. Мы с собой можем взять в чугунках приготовленные щи, и они замерзнут на морозе, будут прекрасно храниться, пока мы там не доедем и не разогреем их на костре.
Угу.
Но в остальном приходилось полагаться на другие методы консервации. Сушку, квашение, соление, ну то есть либо ферментация, либо сушка, либо соление, либо копчение. В общем-то, методы этим и исчерпывались. То есть, изрядная часть мяса, которую ел наш предок, была солониной какой-нибудь там. Или рыбой соленой, или там копченой, или квашеной какой-нибудь. Всякие сюрстреминги вот оттуда.
Uh-huh.
Если почитаем домострой, там будет очень много описано, что там надо, значит, на солонину пускать мясо обязательно. Слово ветчина, да, оно происходит от ветшина, то есть старое мясо, так бы, состаренное. Антоним свежины. Тогда было такое слово.
Интересно.
Да, Герберштейн, который у нас был в 16 веке, отмечает, что русские ратники берут с собой в качестве припасов мешок с толокном, то есть с толченым, поджаренным и засушенным просом. Такой полуфабрикат получается. Копченую или копченую и просоленную свинину, окорок, ветчину. Угу. И мешочек соли, если позволяли средства, смешанные с перцем. Вот так приходилось питаться.
Не сильно богато, скажем.
Да, о том, чтобы поесть каких-нибудь зимой овощей, кроме как засоленных, там, заквашенных, квашеная капуста, вот, соленые огурцы.
Угу.
Моченые яблоки, в общем, вот приходилось обходиться так. И понятие сезонности, оно казалось абсолютно фундаментальным, из-за чего зимой многие страдали от цинги, сидя у себя дома, просто потому что источника витамина С было недостаточно, вот, а понятия, опять же, о витаминах не было. Были также погреба, специально рассчитанные, например, для выдержки вина. Потому что вино хорошо выдерживается только в прохладных условиях, градусов тоже 12, где-то не больше. Вот в таких условиях, да, оно будет выдерживаться, настаиваться. А все, что выше, оно долго стоять не будет, будет портиться. Тем более, что про пастеризацию там ни про какую тогда еще и слова
такого не знали даже, не было. Да, что это такое.
Самим людям в летнюю жару тоже приходилось туго, потому что всякие смерти от тепловых солнечных ударов были распространены. Духота тоже. На все это накладывалось плюс специфика тогдашней моды и вообще одежды. Вот предположим, что я потомок того самого графа Домнинуса, только я в 17 веке сижу губернатором на Барбадосе, допустим.
Да.
В каком-нибудь. И вот на этом Барбадосе круглый год лето, влажность, жара. А я не могу, как вот сейчас, если я на Барбадос поеду, я там буду ходить в шортах и в гавайке. А я не могу ходить в шортах и в гавайке, мне не солидно. Требуется по моде, чтобы я ходил одетый в дублеты, панталоны, и чулки, и туфли, и парик на голове держал. Вот, в общем, пот с меня в три ручья, я весь взапревший и провонявший сижу.
Ага, тепловой удар еще можно.
Страдаю,
получить.
Да, от тепловых ударов, вынужден отлеживаться где-то там тоже. Куда-то в подвал губернаторского дворца забравшись и там в бессилии развалившись, пока мне делают кровопускание и еще там чего-то в таком духе. Каким образом можно было охладиться при, я имею в виду, самому, чтобы не в погребе сидеть, а если требуется сидеть в приемном покое и встречать разных там плантаторов, которые опять с чем-то пришли.
Махать надо чем-нибудь у физиономии.
Да. Если бы я был дамой, я бы мог обмахиваться веером. Вообще, строго говоря, веерами обмахивались далеко не только дамы. И, например, в Японии веер в средние века был атрибутом полководца.
Ого.
И он, вот как в Европе маршальским жезлом тыкали, вот, а в Японии у него был такой веер на палочке бумажный, которым он как раз мог указывать, куда идти, и махать там, сигнализируя чего-нибудь. А вот в Европе это как раз дамы веерами обмахивались, прятали за ними физиономии, кокетливо там целое дело было. Я даже помню, какой-то был какой-то чувак, который устраивал всякие увеселительные мероприятия, писал лет 10, что ли, тому назад, устраивал вечеринку в костюмированном стиле, типа, гусары, вот, всякие. Там был такой план, чтобы дамы, которые свободны и не прочь вступить с кем-нибудь в половую связь из гостей, имели там красные веера, а дамы, которые замужние или не имеют таких стремлений, были синими веерами. Хитро.
Да. Цветовая дифференциация вееров.
Да, не распространить ли это на, так сказать, general population? Сильно бы упростило жизнь, я думаю. Ну да ладно. Веер, это, конечно, хорошо, но только, во-первых, постоянно сидеть и обмахиваться, это утомительно, и он не очень большой. Хотя до сих пор, вот летом в общественном транспорте, хотя нет, в Москве уже, пожалуй, я этим летом ни разу не видал. Вот года 3-4 назад дамы с веерами летом в Москве были достаточно распространенным явлением. Сидели в автобусах и всяких троллейбусах. Сейчас троллейбусов нету, в автобусах такой кондиционер, что никакого смысла в веерах нет. Но в относительно недавнее время были, я совершенно точно помню. Так вот, хотелось бы что-нибудь побольше, например, опахало, то есть здоровенный веер на длинной палке, которым тебя обмахивают слуги. Это стереотипный образ, знаете, где там какой-нибудь жадный раджа сидит там,
да,
и помывают веером какие-нибудь слуги. Но, вообще говоря, жадный раджа в достаточно древние времена уже считал за пройденный этап. У жадного раджи еще с 6 века до нашей эры было механизированное приспособление, называлось панха. Панха представлял собой нечто вроде примитивного потолочного вентилятора. То есть, представьте себе, вот вы сидите в зале в Индии где-нибудь, у вас под потолком такие, знаете, прямоугольные крылья подвешенные, которые машут из стороны в сторону.
Угу.
Гоняя, соответственно, воздух по залу. Машут они не по волшебству, а потому что к ним подведены веревочные тяги, которые то в одну, то в другую сторону тянут.
То есть их тянут, понятно. Угу.
Да, ваши слуги тем временем за стенки где-нибудь сидят и дергают за веревочку то в одну, то в другую сторону. Можно нагуглить достаточно много картинок из колониальной Индии, где сидят, значит, белые сахибы британские. Вот, а за стенкой, лежа на спине, на специфические педали ногами нажимают индийские слуги, которые подведены к этим самым веревочкам, вот, и они таким обмахивают белых господ. До сих пор можно увидеть чисто декоративные, уже, разумеется, механизированные панки в некоторых богатых местах в странах Персидского залива. Чисто по традиции сохраняются. Но панки, это, конечно, все хорошо. Вот, но их еще в Китае стали улучшать и механизировать, подводя к ним, например, водяную тягу.
Ага, чтобы оно само.
Чтобы оно, да, само. Да, наши панки веют сами, а лошади наши с усами.
Хитро.
Да, вот, в Индии в этом не было никакой нужды, там много бедных индийцев было, поэтому можно было обходиться без этого. Вот, но в остальном получалось как-то вот так вот простенько. Еще для кондиционирования в летнюю жару применялись, например, развешивание по помещению холщовых таких полотен, вымоченных в воде. Чтобы вода испарялась из них и вызывала охлаждение воздуха в помещении благодаря второму началу термодинамики, как известно. Если где-то чего-то прибыло, то в другом месте его убыло. Минус был в том, что, во-первых, нужно было их постоянно мочить. Во-вторых, потому что, когда у тебя весь дом завешен черти чем, там не пройти, не проехать. Это просто неудобно. Хотя способ используется и по сей день людьми, которые не хотят разоряться на кондиционер. Они развешивают всякие мокрые простыни по дому, как вот когда после стирки. Потому что, я думаю, вы отмечали, что после, например, мытья полов или после развешивания простыней по комнате на веревке, как это у нас принято было раньше, или на сушилках складных, как это сейчас делается, в помещении становится ощутимо прохладнее. Это вот все от того же. Но в остальном получалось, что нужно зависеть от ледников и льда, доставляемого со всяких горных вершин, если не есть. Если нет, то иногда бывали разные другие природные феномены, типа какой-нибудь там пещеры глубокой, в которой внизу скапливается лед, вот что-то такое. Рассказывают, например, про Людовика XIV, что он во время очередной своей войны на территории Нидерландов, то ли деволюционный, то ли еще какой, он все время воевал, я уже сбился с памяти, когда это было. Факт то, что под стенами очередного города, куда он прибыл лично его осаждать, вот, ему тут же прислали, значит, послание от коменданта города, приветствующего его величество под стенами и спрашивавшего, где он будет располагать свою ставку, чтобы туда не стрелять и не прибить его случайно.
Да, уважаемого человека, чтобы...
Да. Людовик, разумеется, отписал, что он везде со своими солдатами, он все-таки человек был такой, с чувством, собственно, достоинства. Но когда у них случился очередной провал в снабжении, не довезли льда, и индюки, которых пожирал Людовик, грозили протухнуть. И узнав об этом, комендант прислал льда из городских погребов, так сказать.
А то со всем уважением.
Да, а то скажут, что же вы, вас король тут осаждает, иноземные, вы он допустили, чтобы он без индюков остался. Никакого сервиса в вашем городе нет.
Да.
Конечно, были очень странные представления о вежливости. Ну ладно, это скорее плюс, чем минус. Факт тот, что заготовка льда и его доставка в теплые края была целой индустрией. Вот в тех местах, где горы, их там прям выпиливали кубами и везли. Зимой также заготавливали на реках лед, тоже выпиливая его специальными пилами на таких треногах, и доставляли в погреба к богатым людям. Это все функционировало вплоть до начала 20 века. Соответственно, в США, например, этим занималась компания какого-то Фредерика Тьюдора, который начал в первой половине 19 века заготовки в Новой Англии льда и поставки их куда-нибудь там в Южные Штаты, и даже доходил на кораблях до Гаваны. И сгружал это все там, чтобы в Гаване богатые могли пить ром со льдом. Они нагреты до 30 градусов. Для чего он создал флот из специальных кораблей с системой теплоизоляции в трюме.
А как они изолировали?
Они использовали всякую ткань вощеную, разные виды светоотражающих красок. Короче, все, что плохо проводит тепло, вот, все шло в ход в такие многослойные изоляционные слои. Безусловно, значительная часть терялась. Изначально, до того, как они отработали тему, терялось 66% перевозимого льда.
Ага.
Вот, и получалось довольно невыгодно. Но к концу эпохи им удалось дойти до 8% потери. Так хорошо они навострились изолировать тепло. Но это все было, в общем, такой гомеопатией. То есть, например, типичной формой поставки мяса из региона Великих Равнин, где это мясо, собственно, разводилось, было перегонять его при помощи ковбоев к железной дороге, где были построены специальные загоны с большими поилками, с запасами корму для них, и созданы специальные поезда с вагонами-скотовозами. И этот скот везли куда-нибудь в Нью-Йорк вот прямо в виде скота.
Чтобы, чтобы он не испортился, да.
Поесть парной говядинки. А иначе никак. Соответственно, пока не наступал сезон, никакой парной говядинки ни в Нью-Йорке, нигде не будет. И так бы было, наверное, и по сейчас, но к 18 веку прогресс в изучении физики привел к началу опытов, которые в итоге привели к созданию так называемых парокомпрессионных холодильников, которые мы сейчас используем. Вообще, холодильник, надо сказать, это одна из самых недооцениваемых современным человеком, так сказать, благ цивилизации, которая у нас сейчас есть. Потому что если, допустим, плиту кухонную там или микроволновку, мы ее включаем, там выключаем, регулируем, а холодильник он как бы просто стоит и стоит.
Ага.
И его открыл, закрыл, поставил, от него как бы больше ничего мы с ним сейчас не делаем. И только вот если вдруг выбьет электричество где-нибудь на даче, где его не скоро починят, или сам холодильник испортится, вот тогда-то ты понимаешь, насколько он тебе был важен.
Ага.
Потому что в 19 веке, до их распространения, типичный там горожанин у нас в России никаких запасов дома не держал. То есть дома из запасов только всякие там ветчины, колбасы, крупы, вот, и что еще-то, соль, сахар хранились.
Ну, сыпучие всякие, да, которые, да, не портятся.
То, что американцы dry goods, да?
Uh-huh.
А, например, за яйцами, за курицей, за сыром, за маслом сливочным постоянно приходилось посылать. Послал в лавочку, чтобы там доставить чего-то. В 19 веке, правда, стало чуть попроще жить, потому что появились консервы. Вот. Но одними консервами питаться тоже, знаете, не фунт сахара. Короче говоря, значит, по ходу исследований еще Бенджамин Франклин занимался этим, правда, в Британии еще, не в Америке. Вот, и вместе с коллегами они обратили внимание, что при выпаривании у нас тепло забирается, а при конденсации, наоборот, возвращается. В принципе, это был общеизвестный факт, но ему не придавали значения просто потому, что, чтобы испарить воду, нужно развести огонь и все такое прочее. А вот к 18 веку, когда появились исследования, отмечающие, что, например, одни жидкости испаряются гораздо активнее при комнатной температуре даже, чем вода. Ну, например, эфир или спирт этиловый. Или, например, что при разнице в давлении температура кипения тоже меняется. Те, кто ходил высоко в горы, отмечал, что там трудно варить кашу. Ну, кашу еще ладно, там, допустим, мясо отварить там трудно. Долго варить надо. Это при том, что вода легко закипает. Гораздо легче, чем вот дома у себя на плите. Или в лесу там на костре. Почему? Почему? Давление воздуха низкое. При низком давлении воздуха все, температура кипения всего, в частности воды, снижается. Но это, хотя и очень приятно с виду, но это означает, что мясо варится не при 100 градусах или там 110, потому что мы же воду солим, а не просто так кладем. Мы же специально солим, чтобы температура кипения была повыше, она чтобы быстрее сварилась. А в горах, получается, наоборот, медленнее варится. И, соответственно, была выдвинута мысль о том, что если бы совместить вот эти вот вещи насчет перепадов давления и летучих жидкостей, то можно создавать такие низкие температуры, было бы в замкнутой среде, что, как писал сам Бенджамин Франклин, можно было бы заморозить человека насмерть теплым летним днем. Добрый был Франклин.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.